Глава 4. Все еще жив. Когда мысли заплетаются, то язык начинает вязать странные коленца. Перевзор в экранчик детектора, я глубокомысленно сообщил себе. Все еще не потеряно. Как-то не так сказал, да? Пришлось поправить себя. Нет, потеряно еще не все. Ну да, что-то непотерянное еще имеется. Одним словом, что-то потеряно, а что-то не потеряно. Вот такое вышло самоободрение в отредактированном виде. Надо выходить из этого змеюшника, а для начала достать и хорошенько сжать медузу. Авось оборонит от втягивания в гравитационные ловушки. У меня, ребята, имелось 3 маршрута для выхода из поля аномалии. Первый. След в след обратно в том направлении, откуда мы пришли. Второй. След вслед за клещом. И лучше бы не туда. Перемирие наше закончилось, говорил нам инструктор Лис. Запомните, небритый мужик с пушкой — это самая опасная аномалия во всей зоне. А когда у него спросили, мол, бритый мужик, наверное, не столь опасен, он усмехнулся и ответил величаво. 6 лет хожу в зону и до сих пор не видел, чтобы там кто-нибудь брился. Третий маршрут — в гости к Богу. Но что-то мне подсказывало. Он не станет торопить меня и звать на третий маршрут. Прежде чем пойти обратным путем, я, прикиньте, жадный, как 10 000 хуаресов, врубил детектор артефактов. А вдруг, а? И вот на тебе, дружок, съешь железный пирожок. Под той самой елочкой, выскользнувший на свет между шпалами из-под гравийной присыпки, обозначился свеженький, ярко светящийся артефакт душа камня. 3 большие неровные картофельные, соединенные короткими перемычками, все 3 желтовато-бурые. В самую крупную из них вросла короткая веточка хвои да короткий грязно-белый стерженек. Эге, не как обломок человеческого ребра. Может, не зря говорят, что в душе камня прячется натуральная душа погибшего сталкера. Да нет, не верится что-то. Жутко красивая штука и обескураживающе дорогая. Но, говорила бабуля мудрая женщина, всяк сверчок, знай свой каравай. Добраться до души камня я не смогу ни при каких обстоятельствах. Елочку. Милую среднерусскую красавицу с 3 сторон берегут от загребущих сталкерских рук птичьи карусели устрашающего вида. Снегирёву хватило одной. Нет, ребята, ум говорит совести, надо бы и честь знать. Да чего ж грибное место, однако. А все потому, что выброс в зоне был недавно. Аномалий — море. Артефактов хоть с лукошком ходи и собирай. Я от шрама про выброс много слышал. Мол, лучше нет времени ходить за самоцветами зоны, чем сразу после выброса. Вон, бедняга, который валяется прямо за кормой электровоза, тоже, наверное, узнал про выброс и живо сунулся сюда, да только... Ох, ёкарный бабай, велика твоя сила! Этот улегся на вечный сон задолго до выброса, уже и разлагаться начал. То-то клещ побрезгивал таким красавчиком, полез за телом Зары. А это вот пятнышко, блестинка, она... любопытно. Детектор артефактов сообщает чётче некуда. Рядом с левой рукой мертвого тела имеет место быть металлический предмет с необычными свойствами. Он же артефакт неизвестного происхождения. И ничего опасного, заметьте, Никакой злобной аномалии на три шага вокруг. Только скажите, что вы бы за ней не полезли, за этой интересной неведомой штукенцей. У вас бы, понятно, руки тряслись, когда вокруг такой кабрятник. У вас бы потроха мерзли от ужаса. А вы бы все равно потянулись за сокровищем мертвеца. И я, разумеется, тоже. Кто не рискует, тот не пьет серную кислоту. Сначала, конечно, просканировал вещицу насчет радиоактивности. Ни фонит, ни миллирентгена. Потом достал из-за пояса танто и подцепил хабаринку лезвием. Я ведь и знать не знаю, какие у нее появились свойства. Может, это не я ее сейчас забираю, а она каким-то хитрым способом забирает меня. Надо проявить осторожность. На первый взгляд, ребята, какая-то деньга из светло-желтого металла. Овальная, увесистая. Только когда я поднес ее к самым глазам, то, наконец, допер. Профессионал называется. Год, блин, отрубил под Калугой, в Кудинове, заводила в нумизматике и фалеристике при гордом, пусть и микроскопическом музее дворянского быта. И смертельно был разочарован, когда музей разогнали. Наше богоспасаемое правительство опять разъяснило культуру через полную стерилизацию финансирования. «Культуре нужна свобода», — говорил наш тогдашний премьер. «Стоит ли ее оскорблять государственным контролем и государственными грошами?» А мне плакать хотелось. «Зацените, упыри! Мне плакать хотелось, когда нас выперли из большого деревенского дома в двух шагах от развалин усадьбы, когда-то принадлежавшей Константину Николаевичу Леонтьеву. Не знаете, что это за перец? Ну и ладно. Больше я по специальности не работал. Работал я экскурсоводом на маршруте тайны московских диггеров. Если что, половину тех тайн я оборудовал своими руками. Особенно хорошо получилась груда костей и череп в НКВДшной фуре. Рядом я положил реплику нагана и разбросал горсть мелочи 30-х годов. А здесь, мол, господа, осенью 41-го был затоплен секретный бункер НКВД. Так быстро, что они всех успели эвакуировать. Надо же чем-то веселить богатеньких клиентов. А теперь нахрен мою работу, нахрен музей и нахрен диггеров. Чего базлать, мы застряли посреди зоны. Короче, мне попалась медаль овальной формы с сильно выцветшим материалом колодки. Когда-то он был синим, а сейчас колер у него невнятно пятнистый. Медаль совсем не древняя, но редкая. На лицевой стороне двуглавый мутант из зоны, ставший российским гербом, триколор, а также веточка лавра и раскрытая книга. На оборотной надпись «Лауреату премии президента Российской Федерации в области образования». Вот не уверен, ребята, что президентскую премию дают за бродяжничество в зоне, вынос хабара и умелое применение стрелкового оружия по движущимся мишеням. Кто сюда в зону пронес лауреатскую медаль? Зачем оставил ее здесь и какие свойства она приобрела на поле аномалий, обернувшись вдруг артефактом, бог весть. И, кстати, на кой болт притащил ее к электровозу товарищ мертвец? Денег она стоит, это уж точно, хоть и не орден победы Суворова или Нахимова. Хабарина скользнула со стриатанта в контейнер. Любой крутой сталкер вам скажет. Возвращаться тем же маршрутом — верная смерть. Вы провесили безопасную дорожку, а на обратном пути вляпались в аномалию. Они же на месте не стоят. Реально, если идти точнёхонько по своим следам, направленным в обратную сторону, это будет ровно такой же риск, как и по нехоженным местам. От выхода из воронки мы, группа молота, топали метров 700. Очень медленно. Упарились, пока дошагали до путей, и там тихо, мирно порвало в клочья Снегирева. От центра аномального гадюшника до тех мест, где аномалий на экране Суворова уже не видно, где тишь, гладь и Божья благодать, всего-то 400 метров. И надо сначала выйти туда, из поля аномалий, а потом уже просчитывать стратегию, тактику броска к периметру. Вот так-то, ребята. Только в зоне 400 метров можно пройти за 10 минут, а можно и за сутки. Это как карта ляжет. Ну, вперед! Первые 200 метров я прошел без проблем. Насыпь, проржавевший ковшик экскаватора, канава, хорошо, что сухая, поскольку мостик через нее давно сгнил и разрушился. Потом скудная лесополоса из елочек-березочек. Нормально, чисто. Там только у электровоза были две поганки — птичья карусель и электро. Теперь, прилепив на руку детектор мастера, я вижу ясно, как драть твою дуньку, что обойти их было никак нельзя, и мастер мог только навести на них сначала одну отмычку, а потом другую. Опять же прав оказался клещ. Знал мастер, куда топает Снегирев, когда тот хлебалом щелкал и вперед себя не смотрел. Знал, но все равно не остановил его. Тупо разрядил птичью карусель человеческим телом. А потом клещ разрядил электро вторым человеческим телом. Два сучьих потроха, ребята. Две гниды. И тут тропиночка моя натыкается на опору ЛЭП, поваленную давным-давно, еще, может, перед вторым взрывом. Провода здесь отовсюду поснимали сразу после 86-го. Ржавый столб с металлическими щупальцами перегородил дорогу. Как раз где-то здесь нас черным нокаутом долбануло. Когда мы шли к путям, мастер долго приглядывался к этому месту. Велел не соваться в красную крапиву, вымахавшую в два человеческих роста. Велел положить с прибором на странные тени от кустов, росших с другой стороны тропинки. Они хоть и диковинные, но совершенно безопасны. И аккуратно перейти через опору. Аккуратно, козлы, мать! Ни полшага влево, ни полшага вправо! Да что там? Вроде бы перешагнул, да и мать его за ногу. А нет, накоси выкуси. Час назад тут, как видно, имелись узкие ворота между мощным гравиконцентратом справа, ближе к путям, и жадинкой слева, ближе к лесу. Гравий тебя без вопросов расплющит, только сунься. Жадинка, в сущности, тот же гравий, только с медленной накачкой, если можно так выразиться. Она тебя тянет сперва слабенько, слабенько, но если ты, дурак, не отскочишь, сразу же начинает усиливаться по экспоненциальному закону, то есть быстро, потом еще быстрее, а затем и быстрее быстрого. В итоге притянет и не отпустит. Может, час не отпустит, а может, неделю. Нам рассказывали, что один сталкер проторчал двое суток в жадинке, влипнув правой рукой. Мутанты бросились грызть бедолагу, и когда патроны у него кончились, оттяпали обе ноги. Иногда через жадинку можно просто пробежать. Но проблема была в том, что моя жадинка, если верить детектору, была очень сильной. И почти наверняка успеет накачаться за пару секунд настолько, что буквально поймает меня за шиворот и притянет к себе. Ну и вот, короче. Шли туда, был зазор между аномалиями. А сейчас больше никакого зазора нет. Гравиконцентрат сдвинулся сантиметров на 70 ближе к жадинке и запер меня на маршруте. Если бы я его не видел на детекторе, был бы уже мертвее мертвого. У меня остается один вариант — обойти аномалию, и притом только справа, через лесополосу ближе к железной дороге. Поскольку слева, в зарослях крапивы, колосилась семиканальная воронка, маняще покачивая раструбами гравизахватов на экране Суворова. Без детектора я просто ничего не увидел в этом месте, разве только листья крапивы подворачивались как-то странно. Бабуля моя любила раздолье и говаривала бывало: «Для бешеной коровы 7 верст не крюк». Ладно, двигаюсь вправо. Вытаскиваю болт, кидаю, проверяя границу аномалии. У Суворова экранчик маленький, по нему не поймешь, в 10 сантиметрах от тебя аномалия или в 30. Болт вернее. Недолет. Оп, аж в землю ушел. А это как раз краешком зацепило да притянуло. И вот еще один по краешку. И еще один. Тут у нее, заразы, протуберанец, ребята. Примерно на 0,5 метра в мою сторону. Болтик, 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 еще парочка для верности. Оконтурили. Пройти я смогу. Осторожненько. Только очень осторожненько, потому что еще правее по курсу стоят два куста. И у обоих те ветки, которые растут со стороны соседа, какие-то куцые, изломанные, паршивенькие. Да еще косточки прямо посередке между кустами лежат. Мелкие чьи-то косточки, то ли крысины, то ли тушкани. Что-то там нам объясняли. Дремал я тогда на занятиях. И вот напрасно я дремал. Ну, в общем, про контактные кочки, да? Да. Либо справа, либо слева, но никогда между. Потому что могут схлопнуться, и тогда лишишься... ноги... жизни... господина Болтавичуса? Кажется, чем попадешь под схлопывание, от того и лишишься. Контактных кочек не наблюдаю, но контактными могут быть не только кочки. Кажется, приводился целый список контактных ловушек. Входили туда кусты? Очень может быть. Значит, либо справа, либо слева.